Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы изучаем недельную главу Мишпатим – законы справедливого суда. И сегодня мы поговорим о содержании завета Всевышнего со своим народом, о цели этого завета и немного о пути реализации этого завета, достижения этой цели. Другими словами, все, о чем мы будем говорить сегодня, можно разделить на три части. Суть завета, цель завета и путь достижения этой цели. Почему я говорю о завете? Потому что вся наша недельная глава с 10 речениями, о которых мы читали в предыдущей недельной главе Итро, как раз и содержит в себе содержание завета. Наша глава начинается словами «Ваэле амишпатим ашер тасим лифнейхем». И эти законы справедливого суда, которые положишь пред лицом их. И дальше идут 53 заповеди, из них 23 предписывающих, 30 запрещающих, куда входят и закон о рабе-еврее, о наказаниях за убийство, о похищении, о насилии, о воровстве, закон о возмещении ущербов, ответственности за уверенное имущество, предоставление займов в справедливом судопроизводстве. Дальше идут предостережения о том, чтобы не притеснять пришельцев, законы праздников Регалим, законы приношения плодов урожая в храм Всевышнего, запрет принимать языческие обычаи, в том числе и не варить козленка в молоке матери. Далее Всевышний обещает послать своего ангела, в котором имя Всевышнего, и призывает слушать его голос, и он будет хранить народ на пути, и уведет в обетованную землю, и мало-помалу изгонит все народы, которые населяют эту землю, и сыны Израиля возьмут эту землю в наследие. Все вот эти слова Всевышнего, все эти 53 заповеди с 10 речениями, о которых мы читали в предыдущей недельной главе Итро, Моше вписывает все это в книгу, называет ее книгой Завета, и все это объявляет народу и говорит, что именно в этих словах Всевышний заключает с народом Завета. И народ отвечает: «Все, что сказал Всевышний, сделаем и будем слушать». И я так понимаю, вот этот ответ «будем слушать» как раз и относится к тому ангелу, голос которого Всевышний повелел слушать. Книга Шмот, 24 глава, 4-8 стих написано: «И написал Моше все слова привечного, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву привечному. Моше, взяв половину крови, влил в чаши, другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу Завета, и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал привечный, сделаем, и будем послушны». В Торе написано «Наасе венишма» – «сделаем и будем слушать». Взял Моше крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Привечный заключил с вами о всех словах сих». Значит, сегодня мы говорим о содержании завета Всевышнего со своим народом. Сегодня мы говорим о том, а какова же главная цель этого завета? Что Всевышний хочет от своего народа? В каком направлении двигаться и как двигаться, каков путь реализации этого завета? Дальше мы видим, что после заключения этого завета и принесения жертв Всевышнему, Моше назначает старшими Аарона и Ора, поднимается по повелению Всевышнего на гору. И вот что интересно, там на горе Всевышний даст Моше Тору, учение, каменные скрижали с речениями Всевышнего, 10 речениями. И все это он даст для научения сынов Израиля. В 12 стихе 24 главы так и написано: «И сказал Адонай Моше: взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповеди, которые я написал для научения их». Вот такое вкратце содержание нашей главы. И получается, что глава Мишпатим вместе с 10 речениями Всевышнего, о которых мы читали в предыдущей главе, и является содержанием завета, который Всевышний заключил со своим народом. И мы видим, что в этот завет входит 10 речений, заповеди Мишпатим, заповеди справедливого суда, заповеди Идот, это заповеди свидетельства, это заповеди о праздниках Регалим, И это заповеди Хуким, в частности, заповедь о том, чтобы не смешивать мясное и молочное. И дальше мы видим, что Всевышний повелевает Моше взойти на гору, и там ему будет подробно объяснено, как исполнять все эти заповеди и какова конечная цель всего этого учения. В книге Дворим, 4 главе, 12 стихе и дальше написано: «И говорил Адонай к вам из среды огня, глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять. Десятословие. И написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Привечный в то время научить вас постановлением и законом, дабы вы исполняли их в той земле, в которую входите, чтобы овладеть ею». Другими словами, в нашей недельной главе мы читаем, что книга Завета включает в себя и 10 речений, и заповеди Мишпатим, и заповеди Эдот, и заповеди Хуким. И все это называется книгой Завета. И более того, Всевышний еще призывает Моше на гору, чтобы там разъяснить ему, как все это исполнять, и дать ему в руки каменные скрижали, и Тору, и заповеди. А в книге Дворим мы читаем, что десятисловие – это и есть завет, который поставляет Всевышний со своим народом и который повелевает исполнять. И на первый взгляд кажется, что здесь какая-то нестыковка. Но на самом деле именно это говорит о том, что 10 заповедей, 10 речений Всевышнего и включают в себя всю Тору. Другими словами, можно сказать, что вся Тора Моше и является содержанием завета Всевышнего с народом. Чтобы понять, как вся Тора связана с этими речениями, с 10 речениями Всевышнего, мудрецы говорят так. Вся Тора вытекает из 10 речений. 10 речений вытекают из первого речения. Первое речение звучит «Анахи Адонай Элохейха Ашер Ацтиха Маэрец Мицраим Мибейт Авадим». «Я, Адонай, всесильный твой, Анахи Адонай Элохейха, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть все 10 речений вытекают из этого речения. А вот это речение вытекает из первого слова первого речения, из Анахи. То есть Анахи – это суть, естество Всевышнего. Анахи – это внутренняя сущность Творца, которую Он раскрывает нам через свое слово. А в итоге получается, что каждое слово, каждая йота и черта в Торе раскрывают нам сущность Творца, потому что все это вытекает из Анахи, из Него. И это значит, что все заповеди, повеления, уставы, записанные в Торе, раскрывают нам сущность Творца. Более того, это слово Всевышнего живет самим Всевышним. И если вся Тора вытекает из сущности самого Отца, и если все заповеди, повеления, уставы, записанные в Торе, живут самим Всевышним, то можно ли сказать, что этот завет, который Всевышний поставляет сынами Израиля, может когда-либо измениться? Вопрос. Мы ведь знаем, что Всевышний никогда не меняется. А значит, и его слово должно быть неизменным. Так оно и есть. Слово Всевышнего и вчера, и сегодня, и вовеки неизменно, как мы читаем об этом в послании евреям. После того, как были разбиты первые скрижали, Всевышний призывает Моше снова зайти на гору, но уже со своими скрижалями, которые вытесал сам Моше. А Павел называет скрижали плотяными скрижалями сердца. И мы видим, что там, на горе, Всевышний снова заключает завет с Моше и с Израилем. И если мы посмотрим на содержание этого завета, который будет заключен там, на горе, в точности повторяет содержание первого завета. Ну, я, наверное, прочитаю, чтобы не быть голословным. Это книга Шмот, 34 глава. Я буду читать с 10 стиха, потому что здесь как раз идет уже конкретика о содержании завета. Я повторяю, это уже завет, обновленный завет, после того, как были разбиты с первого скрижали, после того, как народ сделал золотого тельца, и Моше поднимается на гору, чтобы просить Всевышнего милости, и Всевышний заключает теперь завет с Моше и с Израилем. И вот смотрите содержание этого завета. «И сказал Привечный, вот я заключаю завет, пред всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле, ни у каких народов». Это книга Шмот, 34 глава, я читаю с 10 стиха. «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амарею, Хананею, Хитею, Ферезеев, Ивеев и Иусеев. И когда заключался завет в главе Мишпатим, мы видим, то же самое будет делать ангел, которого посылает Всевышний, ангел лица Всевышнего. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не соделали сетью среди вас. Жертвенник их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Привечного, потому что имя его ревнитель, он всесильный ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери с дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. И вот это то же самое, то, что мы читаем в нашей недельной главе в отношении всех этих языческих поклонений и отношения между сынами Израиля и жителями той земли. То есть в точности пока все повторяется. Не делай себе богов литых. Праздник опресноков соблюдай 7 дней, ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авива вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающее ложесно, и волов, и овец, первородный за слов заменяй агнцем, и если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай, пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. То же самое мы читаем и в нашей недельной главе. 6 дней работай, а в 7-й день покойся, покойся и во время посева и жатвы. То же самое мы читаем и в нашей недельной главе. Праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки, Привечного Всесильного Израиля. Ибо я прогоню народы от лица твоего, распространю пределы твои, никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Привечного Всесильного твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Песах не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Привечного Всесильного твоего, не вари козленка в молоке матери его. Вот мы видим практически все те же пункты, которые есть в этом первом завете, который был заключен на горе Хорив вместе с народом. Те же самые пункты, все повторяется. И сказал Привечный Моше, напиши себе слова сии, и во всех словах я заключаю завет с тобой и с Израилем. И пробыл там Моше у Привечного 40 дней, 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословие. И снова мы здесь видим, Всевышний столько всего повелел Моше, а в итоге мы видим, что на скрижалях завета написано десятословие. И это является подтверждением тому, что десятисловие включает в себя всю Тору. И вся Тора является книгой завета и раскрывает нам содержание завета Всевышнего со своим народом. И об этом же самом мы в прошлый шаббат читали в книге Сираха, о том, что Тора и есть книга завета Всесильного. Так что, когда Всевышний говорит через пророка Иеремиягу о том, что наступают дни, когда он заключит с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, то из того, что говорит Иеремиягу, мы видим, что содержание и этого нового завета будет, каким оно было и в Первом Завете, и в обновленном завете, когда Моше поднялся на гору, потому что речь идет о том, что вот эта же самая Тора будет вложена во внутренность народа Всевышнего и на сердцах написана. Давайте прочитаем 31 главу, 31 по 34 стих пророка Иеремиягу. «Вот наступают дни, говорит Привечный, я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Привечный. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Привечный. Вложу Тору мою, так и написано в тексте на иврите у пророка Иеремиягу, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее. И буду им всесильным, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познай Привечного, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Привечный, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину». И вот тут вот мы уже видим эти штрихи того Нового Завета, о котором, ну, мы привыкли слышать, когда говорим о искупительной жертве Иешуа Машиах. Так вот вопрос. Всевышний говорит: «Вложу Тору мою». Мы знаем, что Тора – это учение о свете, которое дает Всевышний, и мы видим, как это учение Всевышний дал своему народу. И мы только что говорили о том, что это учение не может измениться, потому что оно раскрывает сущность Творца. И это слово, которое выходит из него, раскрывая его сущность нам, а поскольку Творец не изменен, то это говорит о том, что и завет его, учение его, которое он дает, оно неизменно. Поэтому, когда мы в Писаниях Брит Хадаша читаем о тайной вечере Иешуа Машиаха с его учениками, то мы видим, как Иешуа поднимает третью чашу, которая называется Вегаальти, если смотреть по тексту пасхального седера, «выкуплю» переводится, или «спасу». Говорит, что эта чаша и есть Новый Завет. А в чем суть Нового Завета? В том, что вот эта Тора, которую дал Всевышний как учение о свете, будет скреплена кровью самого Иешуа. То есть, вот это учение, есть Новый Завет, который будет скреплен кровью самого Иешуа. Прочитаю 22 главу Луки, 20 стих, написано: «Также и чашу после вечери», то есть после всей трапезы Песах, когда уже все съедено и наступает время пить третью чашу, и после третьей чаши уже ничего не вкушают, то есть вся духовная пища, духовное питье, все уже выпито, осталась третья и четвертая чаша. Чаша выкупа и чаша принятия в народ. Иешуа говорит: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». И вот Дэвид Штерн переводит этот же стих более понятным иудейским языком. Написано так, Лука, 22 глава, 20 стих. «То же самое он сделал с чашей после ужина, говоря: эта чаша – новый договор, скрепленный моей кровью, проливаемой за вас». И это вот точно то, что мы только что читали у пророка Ермиягу. Новый договор – это значит, по новому договору Тора Всевышнего будет вложена внутрь, и будут прощены все грехи как раз вот через эту кровь, которую Иешуа проливает за всех нас. В Евангелии от Матфея мы читаем это же событие немного по-другому. Написано 26 глава, 26 стих: «Когда они ели, Иешуа взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“» — речь идет о хлебе — «и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». Читая этот перевод, можно подумать, что в чаше действительно кровь Иешуа, которая текла с него, когда он был прибит на стойку казни, и эту кровь надо пить. Но, по сути, это просто неправильный перевод, и это именно так теология римского христианства напоила все народы яростным вином блудодеяния. Вот перевод Дэвида Штерна, значит, Матфея 26 глава, 26 стих и дальше. «Когда они ели, Иешуа взял кусок мацы, произнес браху, разломил ее, дал талмидим, ученикам, и сказал: „Берите, ешьте, это мое тело“. Также он взял чашу вина, произнес браху и дал им, говоря: „Пейте из нее все, потому что это моя кровь, которая утверждает новый договор, кровь, пролитая за многих, чтобы им простились их грехи“». Что же сказал Иешуа? «Это моя кровь, которая утверждает новый договор, кровь, пролитая за многих, чтобы им простились грехи». Мы знаем, что Слово Всевышнего – это и есть хлеб, сходящий с неба. Об этом он говорит в 6 главе Евангелия от Иоанна. И также там же он говорит, что Слово Всевышнего живет Духом Всевышнего. «Всякое тело», он говорит, «это тело мое, хлеб, всякое тело живет кровью», как мы знаем. Тела животных живут кровью, тело человека живет кровью. Духовные тела тоже живут духовной кровью. Так вот, духовное тело, которое суть Слова Всевышнего, оно живет Духом Всевышнего. Вот это важно понимать, и тогда становится совсем понятно, что Иешуа говорит здесь в Матфея 26 главе. Ну, а для подтверждения я прочитаю из Евангелия от Иоанна 6 главы, 56-58 стих. Иешуа говорит: «Ядущий мою плоть То есть он слово, и пьющий мою кровь, то есть Дух Всевышнего, пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, то есть он слово, его послал живой Отец, и я живу Отцом. Вот здесь мы видим, что Машиах, он слово, живет Отцом, то есть это и есть суть его крови. Так и ядущий меня жить будет мною. То есть мы вкушаем слово, растворяем его в себе верой, и тогда это слово живет в нас, и Дух Всевышнего, который суть кровь, слово, то, что дает жизнь слову, живет в нас. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Из этого текста становится понятно, что есть нужно слово Всевышнего, и через это наполняться Духом Всевышнего. И именно через это Всевышний вложит свою Тору внутрь нас, и это будет исполнением Нового Завета. И тогда нашим оправданием будет сам Машиах, Слово Всевышнего, живущее в нас, а кровь Иешуа, пролитая во искупление наших грехов, очистит нас от сделанных грехов на этом пути познания Машиаха, как написано у Ишаягу 53 главе 11 стихе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Подводя итог всему сказанному выше, становится понятно, что Тора Моше – это книга Завета Всевышнего со своим народом. И как мы теперь понимаем, содержание этого завета вечно и неизменно. И именно это содержание завета раскрывает нам сущность Всевышнего, который вечен и неизменен. И когда приходишь к такому пониманию, то неизбежно возникает вопрос. А что же самое главное в книге Завета? Какова конечная цель и конечный результат этого Завета для людей, вошедших в этот Завет? Ведь в Торе столько заповедей, всего так много. Где этот главный приоритет, на который мы должны все время смотреть? Это главная цель, в каком направлении нам двигаться, чтобы, исполняя все то, что сказано в Торе, не сбиться с пути. Этим вопросом задавались многие мудрецы Торы, и вы, наверное, помните этот мидраш о том, как один из язычников приходил к учителям Торы Шамаю Гилелю. Это было как раз накануне прихода Машиаха в этот мир. Это известные учителя Торы. И единственная разница между ними в том, что Шамай, он вырос в Иерусалиме. И он все время заботился о чистоте и о духовной святости служения в храме. А Гилель вырос в Вавилоне и тоже был великим мудрецом Торы. Но при этом он понимал, что Тора Всевышним дана сынам Израиля именно для того, чтобы они этой Торе учили все народы вокруг во всем мире. Поэтому, когда язычник пришел к Шамаю, говорит: «Научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Шамай счел это как бы неуважением по отношению к самой Торе и прогнал его этой мерной лентой, которой он измерял храм. Ну, это же все духовные образы, что значит мерная лента, которой он измерял храм. Мы в книге Откровений как раз читаем о том, как Иоанну надо было измерить храм, а двор с язычниками не надо было измерять. Так вот, Шамай его прогоняет, а он приходит к Гилелю и задает тот же самый вопрос: «Можешь меня научить Торе, пока я буду стоять на одной ноге?» И Гилель, понимая важность вот этого служения язычникам в том, чтобы нести свет Торы всем народам, он говорит: «Не делай другому того, чего не желаешь себе, а все остальное комментарий, иди и учись». И, по сути, это является той первой ступеней на пути познания Слова Всевышнего, познания Машиаха для всех уверовавших, как иудеев, так и из язычников. И именно такое решение приняли апостолы, когда встал вопрос, что делать с уверовавшими из язычников, присоединяющимся к обществу израильскому. Прочитаю книгу Деяний, 15 главу, с 12 стиха, чтобы увидеть, как принималось это решение и что было в основе этого решения. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Всесильный через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И мы понимаем, что вот этот народ, который Всевышний составляет во имя свое, это как раз и есть народ, который познает сущность имени Всевышнего. И с сим согласны слова пророков, как написано: «А потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали привечного прочие человека и все народы, между которыми воздестится имя мое, говорит привечный, творящий все сие, ведому всесильному от вечности все дела его». Другими словами, будет такой период во взаимоотношениях сынов Якова, сынов Израиля с привечным, когда, как апостол Павел говорит, под действием тайны ожесточения, они будут отвергать Иешуа Машиаха и учение, которое он принес, и все это ради спасения язычников. Вот. И когда Всевышний создаст из язычников народ во имя свое, то тогда он приведет их к сынам Якова, и они увидят, это у Иезекииля мы видим, они увидят вот это единство природы. В 16 главе Иезекииля об этом мы читали. И будет один народ. Но это уже будет в конце, а как же прийти к этому? Яков говорит: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, один, от блуда, два, от удавленины, то есть от некошерно забитых кошерных животных, и крови, то есть не только не есть кровь, но и не проливать кровь». И вот дальше написано: «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Вот это очень важно, потому что этот момент, он как раз и связывает нас вот с тем пониманием всей Торы, которое было у Гилеля. «Не делай другому то, чего не желаешь себе, а все остальное комментарий иди и учись». И апостолы так и постановляют: «Ибо закон Моисеева древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждый шаббат». Вот такое решение принимают апостолы, и мы видим, что это решение созвучно с тем ответом, который Гилель дает язычнику. Но при этом ученики отметили, что учить язычников будет дух Амашеха, который они уже получили, уверовав в его искупительную жертву. Но, что очень важно, для того, чтобы дух Машиаха мог их учить, чтобы они могли слышать духа, им обязательно нужно воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, от удавленной и крови, и чтобы не делать другим того, чего они хотят себе. Это стартовая площадка, это вот то, с чего начинается этот путь в полноту возраста Машиаха. С этого нужно начинать, чтобы Всевышний мог открыть человеку свою сущность через познание Машиаха. А конечную цель этого пути познания Амашеха сформулировал сам Иешуа Амашех в Нагорной проповеди. Это Матфея 7 глава 12 стих. Там написано, мы сейчас говорим уже о цели завета. Мы увидели вначале, какова суть завета, каково его содержание. Сейчас мы говорим о цели этого завета. Значит, мы видим, что эту цель провозглашает Иешуа в Нагорной проповеди. Матфея 7 глава 12 стих. Он говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки». Если сложить все это вместе, то мы начинаем видеть весь этот путь. Начало пути, чтобы не делать другим того, чего не желаешь себе, а конечная цель пути – делать, поступать с другими людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Но не делать другим то, чего не желаешь себе, ну, это как бы более-менее просто. Всякий раз, когда хочешь что-то плохое сделать своему ближнему, достаточно спросить у себя: а хотел бы я, чтобы со мной так поступали? Конечно, не хотел бы. Ну, и тогда это тебя остановит от неправильного поступка. Но вместе с тем можно сказать: ну хорошо, буду жить по принципу «моя хата с краю» и не буду делать моему ближнему ни плохого, ни хорошего, буду жить просто для самого себя. А Иешуа говорит, что так не получится. Если ты стал на этот путь, то твой духовный рост будет определяться именно тем, насколько ты уже можешь делать своему ближнему то, как хочешь, чтобы поступали с тобой». В итоге мы видим, что главная цель Торы – это научить человека любить Всевышнего и делать доброе людям, живущим вокруг тебя. И именно об этом Йешуа говорит одному из учителей Торы, который тоже пришел к Йешуа и хотел убедиться в том, насколько правильно Йешуа, как учитель Торы, понимает главную суть учения Всевышнего, главную суть Торы. В Марка 12 главе, 28 стих и дальше, читаем. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Йешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Йешуа отвечал ему, первая из всех заповедей – «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Адонай Всесильный твой, Адонай Един». «И возлюби Адоная Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Всевышний, нет иного, кроме него, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Йешуа, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия», и после того никто уже не смел спрашивать его. Если подвести итог всему сказанному о завете Всевышнего с человеком, то можно было бы сказать, что вся суть завета именно в том, чтобы человеку изменить себя. И суть этой перемены проста и понятна. Вместо того, чтобы смыслом жизни видеть в первую очередь удовлетворение своих желаний, нужно преобразиться в человека, который смыслом своей жизни будет видеть помощь другим. То есть не брать, а давать. Вот, к примеру, в нашей недельной главе есть заповедь. Книга Шмот, 23 глава, 4-5 стих написано. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу свою, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Ну, прямой смысл этого текста говорит нам о том, что даже врагу надо помогать. И это Тора. И мудрецы говорят, что здесь речь идет не о том, кто идет на тебя с мечом, а о том, кто не соблюдает заповедей Торы. И тут же задаются вопросы. А если этот враг делает работу в субботу, и его осел, перегруженный, шел в субботу и упал, то неужели я должен в субботу ему помогать? Ведь за нарушение шаббата смертная казнь. Непростая ситуация. Самое простое, мог бы подумать человек, попавший в такую ситуацию, убежать просто от этого врага с его упавшим ослом, как будто бы ничего и не было. И таким образом сохранить заповедь о шаббате. Но мудрецы говорят, от врага с упавшим ослом ты убежишь, но от своей совести не убежишь. И вот здесь начинается именно вот этот процесс преобразования того, кто увидел врага с упавшим ослом. То есть проблема не с врагом и упавшим ослом, а здесь вот именно в этой ситуации решается вопрос преобразования твоего сердца. Понятно, что если этот соблюдающий будет помогать ему с озлобленным сердцем, то это не пойдет на пользу ни ему, ни его врагу. Другими словами, сначала... Прежде чем помочь этому врагу с его упавшим ослом, этому соблюдающему нужно преобразовать свое сердце. Как это сделать? Представить, что если бы он сам оказался в такой ситуации, ну пусть не в шаббат, но в такой же ситуации, что вот он шел со своим ослом, осел упал перегруженный, то как бы он хотел, чтобы поступили с ним, если на дороге показался всего один единственный человек, который в это время проходил мимо него? Конечно, если бы этот человек согласился помочь этому соблюдающему, то он был бы очень благодарен. В итоге, если ты начинаешь так смотреть на человека, который был твоим врагом, который не соблюдает заповеди, который работает в субботу, осел его упал перегруженный, и ты относишься к нему как к самому к себе и понимаешь, что человеку нужна помощь вот сейчас, в этот момент, ты помогаешь ему, помогаешь разгрузить этого осла, поднять его, поставить на ноги, потому что почему осел упал и лежит? Он просто с этой поклажей не может встать. Дело в том, что ослы несут груз, пока они стоят, гораздо больше, чем могут поднять. Так вот, пока ты все это помогал делать своему врагу, смотришь, враг вдруг превратился в твоего друга и стал соблюдать шаббат, и вы стали братьями. Царь Соломон как раз вот в притчах в 16 главе, в 7 стихе об этом, я так понимаю, говорит. Когда при вечном угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Другими словами, казалось бы, на первый взгляд, заповеди Мишпатим, какой-то вол, какого-то врага упал. Да какое мне дело до этих несоблюдающих, не хранящих субботу, гораздо больше, чем тех, которые соблюдают. Я просто могу пройти мимо и не обращать на него внимания. Но Тора нас учит другому. Тора говорит, помоги. И помоги именно с таким сердцем, чтобы эту помощь мог принять твой враг. А когда он примет эту помощь, тогда ты увидишь, какие перемены произойдут с твоим врагом, что Всевышний примирит его с тобой, это значит, что он тоже станет хранить заповеди Всевышнего. Другими словами, делай врагу то, что ты хотел бы, чтобы делали тебе, когда ты попал в беду. И подводя итог сегодняшнему разбору нашей недельной главы Мишпатим, говоря о главной цели завета, который Всевышний заключает со своим народом, мы видим, что все это именно для того, чтобы мы научились поступать с ближним так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. И в этом вся суть того, что значит любить ближнего своего, как самого себя. Послание Римлянам, 13 главе, с 8 стиха написано. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил Тору. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение Торы. Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Аминь.